Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, неделю 15-ю по Пятидесятнице, Святая Церковь предложила нам только что прослушанное вами Евангелие о том, как один законник, искушая Господа, вопросил его: «Учителю, какая заповедь наибольшая в законе?» И Господь отвечает ему: «Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей и от всего разума твоего, от всей крепости твоей». И в этой заповедь, это первая и наибольшая заповедь. И вторая, подобная ей: возлюби искреннего своего, как самого себя. Ибо в этих двух заповедях все пророки заключаются, соединяются, и весь закон. То есть суть всего закона Божьего, данного еще Моисею, а через него тогдашнему израильскому народу и всем истинно верующим в то время на земле живущим, она осталась такая же в Новом Завете, только еще более ясно Господь раскрыл через заповеди. Вот. И суть одна и та же осталась. То, что Бог требует от человека, это возлюбить Господа Бога своего от всего естества своего, от сердца своего, от всей души своей, от всей крепости своей и от всего ума своего. То есть основные, как бы человек разделяется как бы условно на основные части, которым можно выделить у него как единого человека, как основные его такие части, как ум, в котором человек мыслит, сердце, в котором он чувствует, переживает, воспринимает духовные ощущения, переживания. Вот. И душа, как все его естество вечное, и тело, которое пока находится в состоянии повреждения, но после воскресения всеобщих из мертвых оно будет тоже восстановлено для вечной жизни, нескончаемой, и для блаженства вот, от общения с Господом, от присутствия Духа Святого и в теле человека. Это Господь назвал первая заповедь, но не по порядку на то, что мы должны делать, а первая по важности, по значению. И высшая. Ибо, конечно же, поскольку это высшая заповедь, и поскольку эта заповедь самая главная, значимая, то и исполнять мы ее сразу, как должно, не можем. Мы не способны. Мы повреждены и никак не можем правильно возлюбить Господа. Да, в общем-то, мы в своем новоначалии даже не имеем и представления, что такое любить Господа. В нашем обыденном понимании слово «любовь» имеет совершенно другое значение, чем в духовной сфере, в духовной жизни. Для нас слово «любовь» – это плотская привязанность, или естественная любовь, которую Бог вложил у человека, скажем, у матери к сыну, у сына к матери, у дочери к отцу, у отца к дочери, у мужа к жене, у жены к мужу. И вот эта любовь, которая может, конечно, распространяться на других людей, вот, которая называет привязанность, или чувство любви, вот чувство доброжелательности, заботы, участия, желания помочь, поддержать, укрепить, сохранить, защитить. И все-все, что мы можем положительного иметь в отношениях друг с другом, как бы в земной нашей жизни, вот люди именуют вот это высшее проявление любовью. То есть особая привязанность человека к человеку, будь то родственник, будь то любимый человек, супруг там и так далее. Конечно же, не об этом говорит Господь. То есть не об этой любви говорит Господь. То есть Бог не может требовать к себе любви подобной вот этой. Эта любовь отвергается, она, любовь падшего естества, отвергается. Если она допустима для земной жизни, и то потому, что она как бы естественно, чтобы люди, еще не достигшие духовной зрелости, не обратившиеся к Богу, чтобы они друг друга не перебили, не истребили. Если бы не было этой любви, то естественной, то люди бы, несмотря на родственные связи, все просто бы уничтожали друг друга без всякого малейшего смущения. И поэтому Господь сохранил и в падшем человечестве вот эту естественную любовь. Но когда мы пытаемся ее применять по отношению к Богу, это будет уже безобразие, это будет уже кощунство, это будет мерзость. Бог, по учению святых отцов, внушается вот этой общечеловеческой любви, которая все равно основана на страстях падшего человека. Он не принимает. Поэтому, когда мы говорим о любви к Богу, то речь не идет о любовном чувстве, подобном, как муж любит жену или детей своих. Не об этом идет речь. А как же можно Бога невидимого для обыкновенного состояния, глазами-то его человеческими не можем увидеть, Господа, конечно, воплотившись, могли видеть. Вот. Но как можно любить Бога невидимого? И как можно вообще любить того, кто выше всякого понимания, кто выше всякого человеческого ощущения, не объемлется, не вмещается, не понимается. И только отчасти мы воспринимаем откровенное Богом для нас принесенное с неба учение. Отчасти мы понимаем его, отчасти воспринимаем, отчасти пытаемся прочувствовать, прожить. Но на земле, значит, даже достигшие совершенства христианского, святые человеки не могли во всей мере, полноте даже пережить то, что может человеческое естество. Только в вечности это раскроется для святых великих праведников в большой и великой мере. А для тех, кто просто будет помилован и спасен, то в мере их, значит, достижения, каждому, насколько он способен вместить. Но никак мы не можем постигнуть величие Бога и славу Божию. Она настолько велика, она настолько невместима, она настолько неизреченна, что вечности не хватит, чтобы постигать ее. То есть, живя вечность, то есть бесконечную жизнь. Для нас вечность – это как бы бесконечная жизнь. Нет конца никогда. И нету там сна, дремоты, слабости, немощей. Там будет постоянное бодрствование, активность. И вот при этом всем вечности не хватит, чтобы познать Божье естество, Его славу, Его величие. Настолько оно велико и бесконечно, как сам бесконечный Бог, то никогда не закончится это познавание Бога, Божьего естества. Бог в вечности будет открывать спасенным людям сам себя, свое естество, как он есть на самом деле. И это откровение никогда не закончится. Потому что Бога до конца познать невозможно. Потому что познать до конца можно нечто конечное, ограниченное. Бог бесконечен, неограничен. Поэтому его познать невозможно. И как же тогда мы можем любить такого великого, неизреченного, невместимого, непонимаемого Бога, Творца, Создателя Своего, Промыслителя, Благодетеля, находящегося в вечном блаженстве, неизменяемого, не подвержен никаким смущениям. Писание часто говорит о Боге человеческим языком и языком человеческих понятий. Это для того, чтобы, нисходя к нашей немощи, объяснить нам, Бог гневается, Бог там то, Бог там руками ходит, делает. Это для нас удобно. Мы вообще бы не понимали, если бы Бог не разрешил снизойти и описать Его действия подобно действию человеческому. Для нас это была такая нерасторжимая стена, мы бы никак не могли вообще тогда подойти и приступить к величию Божию. Поэтому, снисходя к немощи на человеческой, Бог дозволил говорить это, что вот Бог там разгневался и подобные выражения. На самом деле Бог не подвержен никакой страсти, никакому гневу, и никакому Он в вечном блаженном свете живет неприступном, и для Него не существует ни скорби, никакой немощи, никакого недостатка, никакой нужды в чем бы то ни было. И поэтому это совершенно святое, бесстрастное существо, великая личность, которую мы не можем опять-таки даже постигнуть. Но что мы родились совершенно в других условиях. Мы зависимы, мы созданы, мы больны, мы повреждены, мы зависим от окружающих условий, от температуры воздуха, влажности, от наличия воды, как мы попьем, покушаем что-нибудь или нет. И много-много все нас влияет, все окружение, мы переменчивы. У нас сегодня такое настроение, через 5 минут следующее, через час уже совсем там третье, потом четвертое, десятое. В течение дня мы можем быть, не знаю, 10-15 может быть на наших перемен состояний. И в каждом, и мы, и не мы. Потому что как же, только что мне было хорошо, я Богу молился, стремился, все. Через 5 минут я уже вообще не знаю, есть ли Бог. Уже сомневаюсь, недоумеваю, уже смущаюсь. Через 10 минут я уже живу только земным, мне хочется там больше набрать чего-то земного. Потом опять перемена, там, готов сейчас всех людей любить, в чувстве таком, конечно же, а не по-настоящему. А вот через 15 минут я готов уже всех взорвать, уничтожить, ненавижу все такие. То есть мы на себе замечаем, как наша немощь проявляется. И поскольку мы ничего другого не знаем, то нам по нашей немощи хочется хоть какой-то степени переложить свою немощь и на Бога. И Он где-то там чего-то там скорбит, там что-то переживает, что-то там гневается, раздражается там. И вот и как бы нам тогда приятнее, что он такой же, каким мы. Ну, чуть, конечно, там, получше, там, почище, все, но вот с точки зрения, все на какие-то есть. Это глубокое заблуждение и обольщение. Нельзя думать так о Боге, великом, славном Боге. Надо с глубоким благоговением. Любовь к Богу начинается с глубокого благоговения пред Ним, пред Его непостижимой личностью, пред Его величием. А величие Божие открывается где? Прежде всего, на молитве. О Боге мы знаем из Богооткровенного Священного Писания и Предания, хранимое в Церкви. Но о Боге, как о Личности, мы познаем только из личного опыта. А первое, значит, посещение Бога бывает только на молитве. И на молитве Бог открывает Себя, как Он есть, насколько может вместить человек. И первое, что человек, внимательно молящийся, кающийся, ощущает, это вот это бесконечное величие Божие, и его объемлет неописуемый страх Божий на молитве. Страх Божий от ощущения той личности, которая бесконечно блаженна, ничего не нуждается, свята и непорочна. И человек не может, он сравнивает себя, и он превращается в своем собственном сознании в ничтожную крупицу, песчиночку какую-то, былиночку, которая трепещет и говорит, понимая, что вот кто я, а вот кто он. Тогда это ложное наше горделивое состояние впервые по-настоящему подрывается. Оно еще не устраняется, но оно уже подрывается в своей основе. Человек опытно впервые только начинает получать правильное представление о Боге в своем чувствилище, в сердце, что Бог есть бездна славы и величия. И это переживается сердцем, это ощущается. Присутствие Бога ощущается. И ты его ощущаешь одновременно и внутри себя, и внаружи, и везде. И замирает душа в ужасе, понимая, что это вот кто настоящий Бог. И я не могу ничего, только смириться, упасть пред ним ниц. И одно только, Господи, буди воля Твоя, ничего другого не может прийти в душе этот момент. Она настолько смиряется от самого присутствия Божества и от ощущения этого присутствия. Потому что часто Бог присутствует, но мы не ощущаем. И этим как бы мы лишаем себя вот этого блаженного страха и благоговения. От этого страха рождается благоговение и желание раствориться, не существовать от своей ограниченности, мерзости. И тогда все грехи, которые мы когда-либо не то, что там тяжкие делали, а просто помысл, или ощущение, или впечатление, или тень от впечатления, или тень от помысла, настолько на фоне этого великого, славного Бога, настолько кажутся страшными, ужасными, великими, и понимаешь, что против этой великой бесконечной личности малейший грех настолько страшен, он требует вечного наказания. И тогда все эти недоуменные, горделивые наши противоречия, прикословия к Божьему промыслу, там все, как это Бог меня отправит в ад, я ничего такого особого не сделал, подумаешь, там попил, поел, поскакал. Нет. Тогда мы понимаем без всяких философских рассуждений там и всяких словоблудий, мы понимаем от живого реального опыта, от ощущения, страшно грешить перед таким Богом. Страшно. Это уже не теория, это не рассказ, это не притча, это реальность, это человеческий дух соединяется с Духом Божиим, и от этого приходит в неописуемый ужас. После этого опыта на молитве человек никогда не будет никого и ничего бояться, кроме вот этого ощущаемого им Бога, которого он впервые ощутил на молитве, которого он стал понимать совершенно иначе, ибо происходит переворот в душе человека. Раньше он от Бога понимал отстраненно, книжно, как сказка какая-то. Он верил в эту сказку. Она ему приятна, может быть. Он по-своему стремился, но это все было человеческое. Так же, как сегодняшний книжник, законник, который знал по букве все законы. Подходя к живому Богу, он не ощутил этого страха. Он был мертв. И он пришел с какой целью? Искушая его. Приступить к Богу, искушая, как сатана искушал Господа. Но тот в одну сторону искушал, там, падше поклонись мне, скажи, там, да, камни будут хлебы, или прыгни вниз. А этот искушал его с точки зрения заповедей закона. Мол, какая заповедь наибольшая есть? И Господь, отражая это искушение, не только для конкретного этого несчастного, заблудшего книжника и законника, а для всех потом живущих людей, которые будут брать во внимание его святые слова, которые являются духовным законом, незыблемым, неизменяемым, и не только для временной жизни. Ибо во время жизни это скорее наша цель, Это наш идеал. Это то, к чему стремимся. Это вершина совершенства. Возлюбить Господа от всего сердца, не частичного сердца, а от всей души, не частично, а от всего ума, не частично, и от всей крепости. То есть все должно принадлежать Богу. А потом от Бога, через Бога, через благодать Божию, возлюби ближнего своего, как самого себя, возлюби искреннего своего, как самого себя. Очень интересно, что Господь здесь называет ближнего искренним своим. В другом месте просто говорит ближний. И вот здесь сокрыто тоже определенное непонимание, что значит возлюбить ближнего своего или искреннего своего. И так же, как мы неправильно любим Бога, так же мы неправильно понимаем любовь к Богу, о которой святые отцы говорили, что кто-то прежде времени дерзнет сказать, что он любит Бога, то это страшно даже и подумать. И Исаак Сирин вообще говорит, мы не можем даже сказать «хочу возлюбить» или «возлюбил возлюбить Бога». Настолько мы далеки еще от понимания. Хотя бы стяжать страх и благоговение. Это начатки правильной любви к Богу. Вот. Потом мы поясним, как эта заповедь, что она подразумевает над собой с такой с практической, деятельной стороны. Также мы неправильно понимаем и любовь к ближнему. Здесь, в отношении к ближним, наша жизнь и смерть. После того, как мы избрали Бога, веру, вот. Потому что как бы любовь к Богу постоянно проверяется на любви к ближнему. И есть прямое указание великого апостола любви, нашего помощника, покровителя Иоанна Богослова, который сказал, как ты говоришь, что любишь Бога, которого не видишь, когда брата твоего, которого видишь, не любишь. Почему это сказано? То есть проверка идет. То есть если у тебя действительно есть настоящее, живое, благодатное чувство любви к Богу, правильно вот возделанное и стяженное, то оно обязательно проявится и правильной любовью к ближнему. А если нет правильной любви к ближнему, то твоя любовь к Богу ложная, неправильная. Ты обольщаешься, ее нету настоящей любви. Поэтому проверяем мы, потому что если оно есть, то оно прикладывается туда правильно и сюда правильно. А если его нету здесь, то тем более он не может быть там. Поэтому ближний для нас как бы это проверка на наше качество, на качество нашей любви. К тому же он виден, доступен, с ним легче иметь дело и легче увидеть свое отношение к ближнему. Вот. И о каком ближнем идет речь? Что это о родственниках? Или о каком-то клане замкнутом, или только о единомышленниках, или только о людях одной веры. Конечно же, и они входят в состав ближних, если находятся рядом. Речь идет о любом человеке, с которым нас водит промысел Божий. Вот это ближний. Вот тот, кто там, на экране телевизора, это дальний. Вот мы его лично не знаем. Вот там что-то с ним случилось, да, катастрофа, люди погибли, все, мы можем, конечно, сочувствовать, все, но это дальний. То есть у нас нет живого контакта. Бог нас не привел туда, чтобы нам поучаствовать в заповеди деятельной любви. Поэтому абстрактно, мечтательно любить далеких мы можем. Это очень легко. Любить все человечество, как говорил Владимир, очень легко. Попробуй же бить своего соседа, вот, который тебе шпильки, так сказать, ставит каждый день. Вот любовь к ближнему – это тому, кого сегодня Бог привел меня увидеть. И здесь существует большая угроза и опасность. Как от ближнего можно спастись, так можно погибнуть. И опасность – это чтобы наша любовь не приняло страшные формы. Лицемерной не было, лукавой, корыстной. Человекоугодие сюда очень часто примешивается, когда мы угождаем человеческим страстям, а не действительно любим человека. И объясняя нам, что такое ближний, опять-таки в ответ с другого места Евангелия, да, на искушающего его, а кто же есть ближний мой, чтобы оправдаться, такой же законник, книжник Господа искушал, то Господь, помните, рассказал случай о человеке, впавшем в разбойнике, который шел, значит, из Иерихона в Иерусалим. И вот в этот случай, если мы сейчас вспомним, он вот поможет нам понять, о каком ближнем идет речь и как его должно любить. Этот человек был не родственник, неизвестный, вообще неизвестный человек, посторонний. Но человек, проходя мимо этого постороннего человека и видя его в скорби, в конкретной, реальной нужде, может проявить свою любовь участием в этом. Потому что на человеческом уровне любовь чаще всего выражается, осуществляется деятельно. То есть мы можем деятельно поучаствовать, значит, в скорби нашего ближнего. И когда он имеет нужду, воздать ему. Любовь всегда отдает. Она никогда не берет и не требует. Любовь не ищет своего. Она отдает. Отдает то, что у человека реально есть. Вот. Молитвой, утешительным словом, поддержкой, реальным взятием человека транспортное средство, перемещение его в больницу или там в гостиницу, возливанием вина, элея там и другими, значит, сейчас медицинскими, скажем, средствами. Все, что мы участвуем, этим мы выражаем любовь. И совсем не обязательно нам сюсюкать при этом, там, обниматься с ним и выражать, так сказать, так, как мы выражаем в семье, скажем, свои любовные чувства. Не об этой любви идет речь, а вот деятельно помочь действительно по нужде человеку. И вот в этом же рассказе мы видим, как этот, значит, самарянин, который оказал милость человеку, впавшему в разбойники, приходит к гостиннику. То есть контакт был не только с пострадавшим, а и с другим. Так что гостинник ему не ближний, если он с ним столкнулся? Ближний. Но почему-то он не стал ему изливать вино в рот, и масло, значит, на булку, понимаете? И не стал там на лошадь свою или на осленка садить и катать по городу. Понимаете? Значит, разница в чем? В том, что если бы он стал делать так, он впал бы в человекоугодие. И этим чего-то хотел бы от него. А он просто выполнил, он заплатил деньги положенные и сказал, вот, пожалуйста, позаботься об этом. Потому что по чувству человеческого, такого общего нашего вот, природного, да, что человеческая природа едина, он знал, что и этот человек, может быть, не бескорыстно, но за деньги им позаботится. А не прибьет этого раненого, положив деньги в карман. Вот. И он, потому что любовь к ближнему ограничена. То есть не мог этот человек пересечь свою жизнь, сказать, все, моя жизнь закончилась, я увидел впадшего разбойника. Теперь я свою жизнь вообще остраняю, забываю о своих родственниках, о семье, о детях там, нуждающихся в моем питании. Я разменю жизнь только и буду заниматься только этим человеком. Сам сидеть, вот с ним все. Нет, Бог этого не требует. Это было тоже вид прелести безумной. То есть нельзя пройти мимо, как сделал священник Левит. Но нельзя и разменять всю жизнь свою. Это будет как другая крайность. Но оказать необходимую, достодолжную помощь, внимание и заботу, и передать на руки попечение там госпиталь или куда надо, чтобы человек уже все. И как, тогда человек освобождается как бы от этой ситуации. То есть он проявил любовь и пошел дальше по своим делам. Потому что он выполнил заповедь. Он явил детям любовь. А если человек не имеет нужды, не ранен, не страдает, не скорбит, ничего. А пробил, ну, так бы у него все вот нормально. И он, вступая с нами в контакт, то здесь мы часто путаем и думаем, что уступая его похотям, его пожеланиям, конечно, у каждого человека есть какие-то свои пожелания. Если он приходит к нам на контакт, то чего-то он хочет. Чего-то хочет. Вот. Просто время провести, ему одному скучно дома. Или там еще что-то, или развлечься, или куда-то вместе поехать, или что-то предложить, или вместе покушать, или там еще что-то, рыбу половить. Но какой-то есть интерес, какой-то есть у него нужда, потому что если бы у него, я не пришел бы. Вот. То есть здесь великая опасность в пачеловеколоде. Вот надо четко отделить, потому что реальной нужды нету. То есть со скорбящим скорби, с радующимся радуйся, да, там, когда какой-то пришел, говорит, ой, у меня сын родился, порадуй, тогда можем пойти порадоваться, там, все, там, дать совет или помочь. А если вот просто так пришел, от нечего делать, как говорится, просто провести время, вот, какие-то свои интересы. Но по духу он чуждый нам человек, он не верующий во Христа, он не живет нашими интересами, совершенно чужие, то он для нас не является в этот момент ближним. Он для нас источником искушения. Как бы он со своими страстями пришел и прощупывает, какую страсть в нас откликнется на его страсть. И тогда по договору идут и грешат вместе, забывая о Боге, забывая о Боге. Поэтому, когда речь идет о ближнем, то речь идет в основном о откликании своим сердцем и последующими деятельной любовью на конкретные нужды, вот, скорби, какие-то неприятности человека, а не просто кидаться первому встречу на шею и говорить, я тебя люблю. Нет. Это опасное, страшное занятие. Оно приведет обязательно к тяжким грехам. Человекоугодию, корыстолюбию, часто к блуду может привести и к другим, потому что эти страсти постоянно у нас присутствуют, и если мы дадим неправильный ход, то прикрываясь заповедью о любви к ближнему, мы можем упасть противоположно и погубить ближнего, себя, само собой, и ближнего, втянуть в грех, скажем, его, соблазнить на грех его. Какая же это любовь к ближнему? Он к тебе пришел там просто там чай попить, а ты говоришь, давай водочки попьем, в картишки поиграем, давай там поедем куда-нибудь еще, гнусные, злачные места, да. Вот. И таким путем, а человек немощный друг, ну, неудобно как-то отказать, все-таки меня пригласил, и пойдет, да, глядишь, там несчастье совершится, да, и все, и погиб, и душа твоя, и его. Получается, ты не то, что себя погубил, а ты еще в грех ближнего тянул, способствовал, как дьявол искушал его, да. Так опасно понимать вот такую неправильную любовь к ближнему. И возвращаемся теперь опять к первой и высшей заповеди «Возлюбить Господа Бога твоего». То есть как же деятельно вот в своей повседневной земной жизни, в своей вот молитвенной покаянной практике, в своем подвиге мы можем осуществлять эту заповедь, постепенно приближаться к ней, вот как к качеству. Как же входить в эту любовь Божию, как правильно? Конечно же, исправляя свое естество. Конечно же, неся должный подвиг покаяния, через который мы очищаемся и делаемся способными к реальному богообщению. Ибо самое главное в жизни человека, и эта заповедь на это указывает, это богообщение. Но общение с Богом не просто какое. Это очень тяжелое, сложное для человека, потому что он не готов, не соответствует. А как высшая форма, и самая правильная, и Богом желанная, и требуемая, это и есть любовь к Богу. Вот и это единственная, так сказать, Богом устанавливаемая форма отношения как к Богу, так и к ближнему. Любовь. Это живая, связующая сила, это живая энергия, которая только и может соединять живое существо с живым существом. Будь это сам Творец, Создатель, во всей своей славе и силе, будь это такой же человек, подобный нам, созданными с одного вещества. Вот мы связуемся как друг с другом, так и с этим любовью. Не чувством любви, опять-таки, естественной, а тем настоящим, значит, божественным качеством любви, которое дает энергию жизни. Которое, и поэтому особо проявляется в те моменты, когда угроза жизни, здоровью или какому бы то ни было еще повреждению человеческого естества. Здесь любовь, она не ревнует, она пытается выправить, помочь это, откликнуться, потому что она понимает, что в земной жизни, и она часто сама может попадать в подобное положение, и тогда уже она будет нуждаться, чтобы к ней проявили любовь вот, в виде милосердия, сострадания, помощи. И что же такое деятельная любовь в отношении к Богу, к ближнему, мы поняли, да? В отношении к Богу. В отношении к Богу, как можно возлюбить Бога от всего сердца? Мы должны понять, как можно возлюбить Бога от всей души. Мы должны понимать, как можно возлюбить Бога от всего ума. Мы должны сознавать и от всей крепости своей. Значит, как можно это возлюбить? У нас есть только один путь к этому. Это святая молитва. Это Матерь всех добродетелей. И молитва по-настоящему одна. Это молитва именем сладчайшего, дражайшего нашего Спасителя, Искупителя, Господа и Бога Иисуса Христа. Вот эта молитва, правильно возделанная, она является и орудием достижения любви, и средством, и путем к Богу, и самой любовью, самим качеством. Потому что грешный, падший, поврежденный человек никаким другим образом не может правильно вступить в любовь Божию в начальной своей стадии, чтобы достигнуть высшего и главного, как вступив в покаяние. Нет другого. Поэтому блаженный Предтеча, уготавливая путь Господу, говорил только о покаянии. Поэтому Господь, придя вслед за Предтечей на проповедь, первые слова, которые Он начал проповедь Нового Завета, были: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, Царство Божие». И сейчас мы можем усилить только, вот, как бы включая слагающуюся для нас ситуацию, мы приближаемся к разрешительной связке апокалипсиса в нашей жизни, во всей Земле, всей Вселенной, да? Мы можем добавить: покайтесь, ибо приблизилось не только Царство Божие, но и страшный, истинный, справедливый, окончательный суд Божий, который решит участь всех разумных существ на всю вечность. Покайтесь, ибо это грядет. Грядет судить судья праведный. Суд его будет неумытный. Поэтому покайтесь. Это заповедь. С нее надо начинать. Как же мы можем увидеть, что связуется любовь с этой заповедью? Господь своими пречистыми устами в Евангелии говорит, объясняя, в чем для человека грешника любовь к Богу заключается деятельно. «Любящий меня заповеди мои исполнит». То есть Господь для нашего удобства показал нам, что правильная, единственно Богом принимаемая законы любовь для нас заключается в исполнении Его воли, которая выражена для удобства, опять-таки, снисходя к нашей немощи, в Его заповедях, Его евангельских заповедях. Заповеди помогают нам незаблудно выполнять волю Божию. Ибо так мы бы и хотели: «Господи, хочу творить волю Твою, но я не знаю, что Тебе угодно. Это ли это?» А Господь говорит: «У снимающего тебя верхнюю одежду, дай нижнюю». И уже нам не нужно думать, рассуждать. Пришли попущением Божьим, снимают. А мы снимаем и следующее. И отдаем, не обижаясь, не судя, не гневаясь, не раздражаясь. И этим пресекаем зло, и этим пребываем в общении с Богом. Потому что заповедь Божия, она не только животворная, дает нам жизнь, да? Но она поддерживает богообщение. И Господь постоянно наблюдает внимательно, как мы его любим вот здесь. Любишь? Слушай меня. И в раю было, уж еще до падения, она любит им заповедь, как вот это деятельное выражение любви. То есть, если вы меня действительно любите, своего Создателя, то все вкушаете, от всех плодов. Но вот с этого конкретного дерева, одного единственного, не вкушайте. Если бы не было этой заповеди, то нельзя никак было бы проверить первых сотворенных людей на любовь, верность к Богу. А любовь, она обязательно должна иметь верность. Вот. Поэтому, потому что человек может отпасть, изменить, предать и выйти из любви. Поэтому должна быть заповедь. И заповедь, любишь меня, значит, вот этого не делай, а вот это делай. Поэтому мы можем незаблудно, истинно, богоугодно любить Бога только исполняя заповеди. Но опять-таки, заповедь, заповеди рознь. И заповеди имеют свою последовательность. Есть начальная заповедь, есть средняя, есть совершенная. И начальной заповедью сам Господь, как я уже говорил, еще раз повторяю, было «покайтесь». Поэтому, принимая Его слова во внимание, любящий меня заповеди мои исполнит, заповеди, начинаем с первой заповеди по порядку. Не по главенству, а по порядку. Мы не можем сразу взять заповедь любви, из любви Господа всего сердца. Потому что сердце наше, помышление злые исходит, там ад. Вот. И сначала надо найти Царство Божие, правда его. И мы берем снизу, как положено, по порядку. Каемся, вступаем в покаяние. И приобретаем первую духовную ступеньку, нищету духовную, которая и утверждает нас в этом покаянии, и является основой, источником всей нашей духовной жизни. И время от времени, с любого высокого состояния, мы должны в эту бездну нищеты духовной, как в океан, возвращаться, и из нее истекают реки добродетелей. И в нее втекают. Поэтому нищета духовная – это та основа, поэтому блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это то состояние, которое уже позволяет человеку быть в реальном богообщении и в Царстве Божьем. Другого надежного нету. Если мы не положим в основание своей жизни нищету духовную, которая включает в себя зрение греха, понимание, свое падение, все своих немощей, и это все переживание, и оно ложится в основание. Человек глубочайшее смирение, значит, от своего лицезрения получает, когда человек духовно правильно видит свое состояние. И он уже не мнит о себе, а начинает сокрушаться и плакать по поводу познанного своего состояния. И тогда он движется, и заповедь покаяния приводит его уже к проявлениям, к росточкам пробуждения любви к Богу. Потому что Бог ему сделал великую милость. Он его из погибели вывел, показав сначала эту погибель. Смотри, где ты находишься. Смотри, в каком ты жутком состоянии. Смотри, до чего ты дошел, уйдя от рая, уйдя от моей первой заповеди в лице Адама и Евы и все человечество. И смотри, до чего вы дожились. Уничтожайте друг друга без всякого, значит, сожаления. Грызетесь, снедаете, убиваете, завидуетесь, раздражаетесь, там, и все похвастаете, и все-все-все. И человек видит, что это не просто какие-то отвлеченные понятия, а это реальное состояние его, оно жуткое, оно ничего общего с Богом не имеет, оно держит его в стороне от Бога, во вражде к Богу, во вражде к ближним, в ненависти, в мучительных этих всех разломах человеческого естества. И тогда человек, получая исцеление по каким-то частичкам своего естества, он в покаянии, в делании молитвы, начинает в эту меру и начатки любви иметь к Богу правильно. И быть твердым в заповеди, ревновать в исполнении заповедей, уже ощутив пользу, значит, плодоносность исполнение заповедей, какая велика польза послушания Богу, и как страшно слушать свое падшее естество и демонов. И тогда, продвигаясь путем покаяния, очищения, человек достигает высших степеней. Мы достигаете союза, это как сказал апостол, значит, любви, которая есть союз совершенства. Вот. И она связана со всеми добродетелями. И тогда, по отношению к ближнему, эта высшая заповедь проявится: возлюби врага твоего. То есть, как бы, от неосуждения к ближнему, которому мы должны прийти в начальном ступени покаяния, мы должны дойти до возлюбления врага своего. И не просто... Что значит возлюби врага своего? Это не просто снисходить ему, простить, там, делать вид, что он меня не беспокоит. Нет. Это значит быть готовым отдать свою жизнь по капле крови за него так, как за лучшего благодетеля. И на него так смотреть, и так жрать, как за лучшего благодетеля. Опять-таки, если он личный наш враг по жизни, не Божий враг, не враг церкви, не враг, так сказать, нашей страны, если мы живем в какой-то стране православной, а он пришел там. То есть это совершенно другое отношение имеет. Он вот личный враг, вот лично мне неприятности творит там, будь это муж, будь это сосед, будь это сын, будь это посторонний человек, но мы с ним по работе соприкасаемся, или где-то в транспорте, не имеет значения. Вот если вражда уже поселилась между нами, и он стал врагом по жизни, то есть постоянно делает пакости мне, но он человек, конечно же, это Запад не распространяется на демонов. Они враги нашего спасения. Господь сказал, возлюби демонов, врагов своих. Вместо о людях идет речь. И Господь говорит, как Отец Небесный вот, любит одинаково добрых и злых, то есть светит солнце, да, добрых и злых одинаково, и кормит, дает всем есть и пить, и все. Вот. И мы уподобляемся Богу максимально в этой любви, тогда, когда мы достигаем этой высшей степени христианского совершенства на земле, что мы можем от глубины духа возлюбить врагов своих повседневных так же, как своих лучших благодетелей. И возлюбить не просто чувством, а возлюбить готовностью, деятельностью, надо и душу положить за него, отдать ему все. Вот это трудно сейчас постигнуть в новоначале своем покаянии, но это высшая заповедь. Поэтому это уже проверка идет на совершенство. Вот. Также и любовь к ближнему. И Иисусова молитва на высших своих степенях приводит к этому, что человек начинает реально, качественно, своим самим фактом любить Бога от всего сердца, потому что посредством покаяния и насажденной в сердце Иисусовой молитвы это происходит. Сердце объемлется, воспылается любовью к Богу. Ум соединяется с сердцем и тоже постоянно любит Бога. И душа вся вслед за главными орудиями души и умом тоже вся двигается к любви Богу от всего своего естества. И в последнюю очередь плоть, очищенная подвигом и покаянием, она тоже начинает усердно служить Господу. Каждое это из человеческого естества служит, любит Бога подобающим ему образом. Ну, как можно любить мыслью Господа? Или умом своим, да? Ну, ум, который рождает постоянно мысль. Как можно любить? Постоянно помнить о нем. Ведь даже в нашей земной жизни, в естественной любви, да, то есть любовь выражается в том, что мы постоянно как бы помним о любимом человеке. У нас постоянно пленяется ум его образом, его словами. Там. Мы постоянно хотим видеть его, говорить с ним, общаться с ним, быть вместе. То вот ум, как мессилище мысли, он должен быть наполняться только помышлениями о Боге, помнить о Нем, о Его благодеяниях, о Его всем, что с Ним связано. И как можно наш порочный, окружающий в помыслах ум заставить? Только непрестанно призывая имя Бога, Господа Иисуса Христа, призывая Его имя с целью покаяния, в простоте, с благоговением, как бы беседуя с Ним через это, в Его имени Его сила, Его благодать. И незаметно, мало-помалу, при правильном подвиге происходит то, что ум настолько навыкает, что не может не отвлечься ни на какую секунду от памяти Божией, даже если он по необходимости житейской чем-то там и вынужден заниматься другим. Но уже память, вот он будет сочетать себе, он будет это делать как присутствие Бога. Он будет что-то другое делать, Господи, благослови, мне сейчас надо вот приготовить борщ там. И он будет одной частью ума смотреть в борщ, как сделать, нарезать, там, как налить там, эти ингредиенты, все это сложить, это поставить на огонь, проследить. Но он в этот момент никогда не оставит Бога. Как бы Господа призвех мной одесную, то есть выйну, то есть всегда, постоянно. То есть он постоянно живет как ученик, как будто вот Господь на кухне присутствует, и он как бы при нем варит борщ. Вот при нем. И все время как бы вот, Господи, прости, вот. И поэтому нет потери памяти о Боге. Это говорит о том, что человек возлюбил Бога от всей мысли, от своего ума своего. Так же и духе свое. Человек уже не разменяется на земное чувствование какое-то, страстное. У него полностью Дух Божий, благодать Божия поселяется в сердце, соединяется и становится один Дух с человеком. И, конечно же, это переживается, это надо пережить опытно, говорить об этом без опыта очень трудно, и все равно никто не может понять, пока мы не ощутим на опыте. Мы просто должны верить, что это есть, это реально, и от всего сердца человек духом своим прилепляется к Богу и живет только Богом. Для него это самое главное. Также и душа человеческая вся устремляется к Богу, и как раз по этим проявлениям естества человеческого и молитва святыми отцами разделяется соответственно на молитву умную, когда ум с глубоким вниманием, благовением молится вот, именем Господа, на молитву сердечную, когда дух очищенный, покаянным, вот, сокрушенным чувством, наконец-то начинает Господа возлюблять, вот, в полной мере своей соединяется один дух с Господом. И когда ум соединяется с сердцем, потому что не может, когда Бог входит в человеческое естество, то он соединяет тричастное – ум, дух и душу воедино. И устремляется все тричастное к Богу от всей души. И в последнюю очередь и от вся крепость. Крепостью названо тело человека. То есть от всей крепости, то есть все телесное человеческое естество – тоже служит Господу. Оно в молитве легко и радостно претерпевает прискорбности телесные. Шея ловит, лопатку ломит, там руки затекли. На молитве может такое случаться, особенно если молитва долговременная, и вот как бы пошло молитвенное действие, то уже как-то не обращаешь внимания на тело, а потом, когда как к нему возвращаешься, видишь, оно уже там имеет какие-то свои нужды размяться, так вот, это мы выражаем и поклонами, и крестным знамением, осеняем благоговейно, истово, вот, и всеми другими коленостояниями, наклонением головы, и всем другим телесным, и участием тела в плаче, которое оно все пронизывает его, и участие тела в других духовных переживаниях, когда оно, подчиняясь высшим силам, душе, уму, духу, значит, вслед их идет и, насколько возможно, соединяется с благодатью Божией. И тогда мы от всей крепости любим Бога. Не говоря уже, если есть нужда что-то сделать, пойти в храм, отстоять службу, убрать в храме, пойти купить что-то. Если все это ради Господа, во славу Божию, то это все есть деятельное выражение, телесно вот, выражаемое любви к Богу, правильной, богоугодной любви к Богу. Так мы должны понимать ответ Господа искушающему книжнику в Евлице 7 нам о высшей заповеди. Как она начинается, с чего, как достигается, что есть любовь к Богу и что есть любовь к ближнему. И пусть благодать Божия и милость Господа нашего Иисуса Христа поможет нам утвердиться в этой деятельной для начала любви, потому что для нас велико, если мы стяжем деятельную любовь и будем заниматься покаянным деланием Иисусовой молитвы, ибо в этом это единственный способ достигать этой высшей заповеди уже как бы сейчас частично, вот деятельно, вот пытаться свой ум отрывать от земных помыслов и призывать имя Божие, пытаться свой дух отрывать, соединять его вот, с предстоянием Богу, ощущением Бога на молитве, и душу свою направлять, и тогда молитва называется душевной. И пребывая в этой молитве, она будет у нас то от всей души, то от всего сердца, то от всего ума, то от умно-сердечное будет соединение, действия, пока не станет непрестанной благодатной. И вот когда мы достигнем непрестанной благодатной молитвы, с этой минуты мы можем сказать, что мы имеем большую степень правильной любви к Богу. Мы тогда при слове «Бог» не сможем быть равнодушными, а мы, это будет нас вызывать трепет, благоговение, великое благоговение. И страх Божий, который будет не от того, что мы боимся за свою участь. Это страх новоначальный. Он полезный и спасительный для новоначальных, гордых, дерзких, наглых, взорвавшихся человеков. Потому что им они хоть как-то, вот как дикую лошадь, смиряют значит, и кнутом, и уздою, и другими шпорами, там, другими средствами. Вот чтобы она как-то подчинялась. Так и мы сначала обуздаем свое естество вот такими резкими очень средствами, и адом угаданы себя, и смертью, и мытарствами, и всякими другими страшными, реальными, но страшными для нас вещами, которые реально существуют. И это как-то нас просто обуздывает от грубых таких вот проявлений. Но никак это еще не дает нам той любви, к которой мы стремимся. А потом страх Божий перейдет, он чистый называется Божий, он перейдет вот в это качество, когда мы будем бояться Бога не потому, что вот что-то нам Он сделает. Мы будем уже понимать, что такой Бог совершенный ничего плохого сделать не может. Ничего. И это исключено вообще, даже это страшная хула. Одна любовь, одно блаженство – одно совершенство. Поэтому в этом смысле мы не боимся. Наоборот, это единство, кому можно отдаться бездумно, беззаветно. Все, будет одно благо от него. Что бы ни случилось. Он никогда не подведет, никогда не предаст, никогда не оскорбит человека. Никогда плохого даже ничего не сделает. И не может даже и помыслить. У него нет просто в естестве этого. А мы будем бояться самого величия его. Сравнивать свою ограниченность с его бесконечностью, это вызывает страх чистый. И еще будем бояться согрешить перед ним. Потому что до этого мы как-то не боимся грешить. Мы удерживаемся, мы как бы таким внешним страхом все удерживаем. Но реально, вот так как именно Бога, мы не боимся. Не понимаем, что страшно грешить перед Богом. А тогда страх Божий будет удерживать. Но по временам любовь захватывает сердце, и мы будем как бы этот страх... терять из виду. То есть он будет то любовь, то страх, то любовь. И вот эти потом, пока мы не достигнем совершенной любви, в которой нет страха. Ибо в любом страхе есть какое-то мучение, описание. Потому что все равно страх есть какой-то, при всем, что он благовенный, спасительный, все чистый, но в нем есть некоторое мучение. Потому что мы все равно чувствуем себя вот какими-то ущемленными, какими-то неудобства какое-то. И вот в это уже есть степень нашего мучения. А Бог не хочет, чтобы мы мучились от общения с Ним. Он хочет, чтобы мы только блаженствовали от общения с Ним. А это возможно только при сильной степени чистоты человеческого существа, когда оно отдастся полностью возлюбившего его Господа. Ибо Бог возлюбил нас до того, как мы родились, и до того, как мы захотели к Нему обратиться, Его благодатью, и обратились, и до всего этого Он нас возлюбил. На кресте Он явил свою деятельную любовь в совершенстве. И никто никогда не может даже постигнуть этой великой тайны до конца, а не то, что там уподобится или как-то это... Это высшая любовь, которую принес Бог совершенный и блаженный, который принял человеческое существо, пошел на страдания и смерть. Это уму непостижимо. Это невозможно понять, как Бог совершенный и блаженный, неизменяемый, может пострадать. И это уму непостижимо. Если здесь себя не остановить смиренным, то можно просто с ума сойти, рассуждая глубоко на эту тему, потому что мы настолько не терпим малейшей скорби, и тогда, когда мы ничего не можем сделать, хотим избавиться от нее. А он мог ее вообще никогда не иметь. И пошел на нее. То есть это, не знаю, для меня это непостижимо. Как надо было возлюбить падшую тварь, чтобы уйти из блаженства на муку тому, кто никак мучиться не может. Найти способ, как он мог мучиться, через человеческую плоть, принять, соединиться с ней непостижимым образом для нас, чтобы быть сопричастным нашим страданиям. И взять это в полной мере. В полной мере. В такой полной, что мы и представить себе не можем, что было с Господом. Если бы мы знали, нам бы не хватило всей жизни рыдать о том, что я своей мерзостью, своими грехами подвиг Господа на это. Заставил, вынудил. Его любовь подвиг, потому что из-за меня он страдал. Все силы зла, какие только были, все демоны, единомоментно приступили к бессмертной душе Господа. Единомоментно. И все грехи человеков, как в этот момент повисли на нем, на кресте. И он был оставлен, как божество отошло. И он должен был это претерпеть, чтобы уплатить за все это. Ну вот как-то свои. И в этом наша надежда, что теперь все грехи, какие только у меня не были, они все равно уже оплачены, они искуплены. Это называется искупление. Они искуплены, все, чистой кровью. И поэтому этой кровью драгоценной мы и причащаемся. Этой драгоценнейшей кровью. Мы куплены драгоценной ценой. И через эту кровь его дрожайшую, и через тело его пречистое, которое мы в таинствах получаем, мы и соединяемся. И в этом любовь Божия к нам. Знаете, ешьте меня, пейте меня, только друг друга не ешьте. И не пейте, и не убивайте. Вот. И я вам даю это для исцеления, для очищения от грехов. Я для этого пострадал. Я явил любовь свою деятельность, и явил смирение свое мои ноги. Что я вам не сделал? Почему вы такие бесчувственные? Почему вы не хотите ну нисколечко откликнуться на эту любовь? И поверить мне, послушать мне заповедь. Я же для вас пришел, для вас эти заповеди. Мне это не нужно. Я вечно блаженство был и есть и буду. И никто не потревожит меня. А мы не хотим ущемить себя ничему. Вот это ущемление, быть в вечном блаженстве и прийти к страдающему человечеству и принять страдания единомоментно за всех людей, когда-либо живших, живущих и будущих жить, это уму непостижимо. какой великий подвиг. Никакими словами человеческими, как ни говори, великий, большой, огромный, это все ничто по сравнению с тем, что реально сделал Господь. И как бы силы зла и тьмы не пытались нас обольстить, затуманить, умолить это все, крутить, это все просто наваждение. На самом деле это велико, и мы должны благоговеть, хотя бы воспоминая Его дивную любовь, явленную на кресте. И тогда мы будем понимать любовь к ближним, к врагам и к Богу, как она проявляется. И пусть Господь своей благодатью поможет нам правильно возрастать в делании покаяния и молитвы, чтобы приблизиться и когда-нибудь достигнуть этой великой, главной Его заповеди, которая хочет нам принести совершенство в блаженстве. Возлюби Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, от всего ума твоего. И да будет это с нами милостью и благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Молитву Пречистой Матери и всех святых. Аминь.